от Луки, 20, во второй стих, они сказали ему: «Скажи нам, какую властью ты это делаешь?» То есть, у кого, от кого у тебя есть авторитет это делать? И всегда есть такой вопрос: кто ты? Допустим, ты предлагаешь человеку, ну, лучше жить или принять Евангелие, а кто ты? Откуда у тебя есть власть? Откуда у тебя есть авторитет? И просто я думаю, что есть вообще у нас, как людей, страшное желание для авторитета. Мы думаем, да нет, каждый человек не может просто дать свое мнение. Я хочу только слушать авторитет. Из-за этого, по-моему, пришло всякие тут понятия, допустим, носить униформу. Допустим, в армии. У кого должен быть авторитет? Думаю, у него есть что-то, ну, по-разному, по-другому, вот униформа. Униформ по-другому. Если в церковь священники имеют такие специального платья, специальную одежду, зачем? Чтобы иметь какой-то авторитет. И я думаю, это из-за того, что мы сами это хотим. Мы хотим уважать другого человека, мы хотим сказать, ну, у него есть авторитет, то я буду ему слушать. И так не должно быть, потому что это в одном плане это не уважение к человеку как человек. То есть у нас не должно быть слишком отрицательное представление человека. Хотя в одном плане мы все слабы. В другом плане человек создан по образу и по подобиям Божьим. Если, допустим, какой-то человек, который, наверное, сегодня не брился, который очень, ну, плохо одет и, наверное, говорит, наверное, с импедиментом, который, наверное, пахнет немножко, если он дает нам мудрость, то нам это надо слушать. Хоть у него нету униформ, нету такой авторитет по-человечески, все равно нам надо ему слушать, нам надо ему уважать. Потому если он говорит по словам Божьим, потому что Божье слово является единственным авторитетом. Это не важно, у кого есть униформа, у кого есть такой кепка, такой, ну, шикарный вид, это ни при чем. Это не, в конце концов, авторитет от Бога. Это все для меня по-человечески. Мы как раз обсуждали, ну, армии спасения. Я совсем не против армии спасения, но мне никогда не понравилось тут понятие, что есть капитан, есть такой сержант, есть такой рекрут, такой. Для меня немножко не то, потому что это как, ой, мне надо тебя уважать, потому что у вас написано, есть на бейджик капитан. О, вау, это капитан. Ну, это для меня, это, наверное, только личное мнение, но это по-человечески. И вот тот вопрос: скажи нам, какую властью ты это делаешь? Или кто дал тебе властью? Ну, это немаловажный вопрос. Откуда авторитет? Зачем уважать человеку? Не из-за того, что у него есть такой униформ, не из-за того, что у него есть, ну, сил на своими руками. Уважаем человеку только согласно, столько он проповедует согласно Слову Божьему, потому что единственный авторитет – это, в конце концов, Бог и Его Слов. Итак, в 9 стихе внизу стал нам прочь. Он сказал: «Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время». Я понимаю, что тот человек, который насадил виноградник, это сам Бог. И в Ветхом Завете написано, что Израил были, или Иерусалим точнее, и храм Божий был его виноградник. То Бог это сделал. И потом отлучился на долгое время. Я понимаю, что раньше Бог как-то очень активно работал через чудеса. Люди видели, допустим, тот облако и столб огня в пустыне. А сейчас, кажется, Он так не делает. Это не значит, что Он как-то забыл о нас. Нет. Он просто работает по-другому. Не так визибильно, но не так видно, не так вот перед нашими глазами. Хорошо. Так, Он ушел. 10 стих, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов. Но когда он пришел, эти виноградары отослали ни с чем, отправили ему обратно, еще послал другого раба, но они и этого прибивши и обругавши отослали ни с чем. Так, эти рабы, я думаю, являются пророком. Бог, написано, отправил свой пророков. Исаия, Еремия, Езекиил. Он отправил свои рабы, то есть свои пророки, Израилу. И они не получали от Израиля никакой плод, никакой толк не был. Потом, в 13 стихе, он сказал, что мне делать. Пошлю сына моего, возлюбленного. Может быть, увидевшие его постыдятся. Это видимо, что Бог об этом думал. Думал, что мне делать? Я так хочу плод, то есть духовность. Да ладно, я буду отправить сына моего возлюбленного. Это видимо, говорится в 13 стихе об Иисусе, который был единородный, возлюблен Сын Божий. В 14 стихе виноградари, я понимаю, что это израильтянин, увидевшие его, рассуждали между собою, говоря, это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше. И вывечи его вон из виноградника, убили. Я думаю, это точно пророчество о смерти Иисуса, потому что они вели Иисуса вон из Иерусалима. Написано, что они не распяли Иисуса прямо на пределах города Иерусалима. Они взяли Иисуса вон из Иерусалима и только там распяли Иисуса. Итак, Иисус это все прекрасно признал. Что же сделать с ними господин виноградника? В 16 стихе придет, это говорится во второе пришествие Иисуса, придет и погибут, и погубит виноградарь тех, и отдаст виноградник другим. Я понимаю, что мы являемся этих других людей, кому Бог дает свой виноградник. Итак, притч в одном плане довольно понятна, а тоже некоторых моментов непонятно. Почему, например, тот хозяин так сильно заботился об этом винограднике? Зачем отправить столько рабей? И зачем рисковать свой сын? Зачем сказать в 13 стихе «Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидевший его, постыдятся». Я думал бы, что это очевидно, что после того, что они так отвергли все других рабы, вряд ли они как-то приняли бы этот сын, очень вряд ли. Зачем тогда этот хозяин немножко странно поступил? Я понимаю, что у этого человека было такое страшное желание для плода из этого виноградника. И у него была очень сильная надежда. Он думал, ну ладно, они так плохо сделали, да-да-да, убили все мои рабы, не дали мне никакой плод. Ну хорошо, но по крайней мере я постараюсь. Я думаю, это все говорится о том, что у Бога было страшное, страшное желание для духовности от Израиля. Духовный плод. И так даже... Хотя он признал все то, что было бы, он очень надеялся, что они, по крайней мере, приняли бы Иисуса. И мы знаем, что они ему не приняли. Итак, Бог тоже имеется страшная надежда для нас. Он очень-очень хочет, что люди ответили бы к Евангелию, что они дали бы ему духовный плод. И Павел определил для нас, что такое духовные плода, когда он сказал, что плод духа является кротость, вера, любовь, прощение. долготерпение, всякие эти духовные плоды. Это то, что Бог очень и очень хочет от нас. Очень хочет. И то, каждый раз, когда человек это признает и скажет, ну да, я хочу креститься. Или после крещения скажет, ну да, я буду держать себя под контролем. Я так не буду делать. Я буду оказать любви и прощения, и терпения в этом ситуации, в этом ситуации. Я думаю, что это для Бога это прелесть. Это такая радость у Него, что в конце концов кто, по крайней мере, отвечал. Поэтому Иисус сказал, что когда один человек, вот один человек обращается к Богу, есть такая радость в небе, что весь ангел в небесах как-то радуется, потому что хоть один человек. Потому что для Бога это страшно обидно, что людей отвергли, Его Сын отвергли, пророков. И, по крайней мере, мы сказали «да». Плоть, хочешь, я постараюсь, дам. Я дам. Хотя, Господи, это будет, наверное, не очень хороший плод, но я дам, я постараюсь. И это очень значительно для Бога. 17 стих тогда Иисус сказал, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главью угла. Иисус был тот камень, который строители, это Израил, израильтяне, не хотели. Это тот самый сделался главью угла. И потом 18. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавить. То есть у нас есть выбор. Иисус является камнем. Когда он придет второй раз, он упадет, написано, на грешников. И он будет раздавить, уничтожать до конца. Или так, или в той жизни мы будем упадить на тот камень и разобьется. Итак, у нас выбор. Или в этом жизни мы будем, как сказать, упадать на камень, который является Иисусом, и разобьемся. То есть мы будем ходить в жизни, как сломано людей. Или Он будет над нами упадать, и чтобы разрушить нам. Итак, у нас выбор. Или ходить сломано в жизни, или Он будет нас разрушить. Опять видите, как Бог так поищет, так хочет смирения. Он так хочет людей, которые, как сказать, в своей жизни как-то ходят, хромая, можно сказать, духовным образом, тех, которые ходят, ну, кто упадет на тот камень, разобьется. Это как, ну, представляете, это ночи, и огромный там камень лежит, который мы не видели, и мы вот упали на этом и разобьемся. И после этого ходим очень, ну, скромно, вот, деликатно, ну, в жизни, слабы, сломано. То есть для Бога свой народ, это не те, которые вот такие богатые, такое шикарное, все отлично в нашей жизни. Нет. Итак, это не то, когда люди спросят, ну как у тебя дела? Не стесняйтесь, не надо сказать, ой, я верующий человек, тогда у меня все прекрасно, все отлично. У никого нету все прекрасно, у никого нету все отлично. Это реальность, это так и есть, мы все это знаем. Вот. А Бог хочет людей, но Он дал нам выбор. Или ходить немножко сломанно вот перед Богом, смирением, верой, зная, что да, я грешный человек, который упал на этом камень, но я все равно держусь. Или если нет, то Он будет как камень, который падает над нами, и того раздавить. Последний момент, 24 стих. Вот такой спор. Насчет Кезар. Очень ортодоксальные евреи считали, что это нельзя. Это нельзя давать Кезарю. То есть пошлина. потому что они сказали, что он такой, но язычник, это нельзя дать ему наша пошлина. И они тоже имели проблем с фактом того, что был один монет, который у них был, где был образ Кесаря. Они сказали, да нет, это мерзость, потому что в Ветхом Завете написано, что нельзя рисовать никакой образ человека. Они сказали, вот римский власть рисует вот такой образ Кесаря, для нас, как евреи, мы не сможем такой монет, не сможем это трогать, потому что есть там образ человека, и это мы не сможем. Я думаю, что это слишком буквально интерпретация закона. К сожалению, у религиозных людей есть такой тенденции немножко к экстремизму и к буквальностям. Что ой, это буквальным образом, есть это образ, но это монета, то это нельзя трогать. Потому что в Библии написано, что нельзя рисовать образ человека. Но я думаю, что это не то, что Бог имел в виду, когда Он так сказал. Он имел в виду, что ты не сможешь рисовать образ Божий. Это в этом плане. То есть иметь идолов это нельзя. Итак, Иисус ответил прекрасно. 24 стих. Покажите мне динарий. То есть тот монет. И что на нем изображение и надпись? Они отвечали. Кесареви. Он сказал им, итак, отдавайте Кесареву, Кесарю, а Божие Богу. То есть он имел в виду, видите, тот монет, там есть преображение Кесаря. Ну давай, дай ему. Это его, потому что его образ на этом монет, то хорошо, дай ему. Но, а Божие Богу. То есть он имел в виду, а где есть образ Божий, то это надо дать Богу. И где есть образ Божий? Это в нашем теле. Потому что Бог сказал, когда Он создал человеку, что Он творил человек, создал человек на подобием и по образу Его. То есть Бог творил человеку на, по образу и на подобием Божия. То есть наше собственное тело это по образу Божия. Итак, Иисус поднял уровень разговора гораздо выше, как он очень любил сделать. Он сказал, ну хорошо, дай монет, а кто там вот, образец Кесаря? Ну хорошо, хватит, не спорьте дальше, вот давай Кесарю. Но дай Богу, что есть то, что имеет образ Божий. То есть давай твою жизнь, твое сердце, твое тело, давай, дай Богу. Не переживай насчет спора такой, ну, то, что есть поверхность, что, ой, нет, ты нарушил тот закон в Библии насчет образа, образец, нельзя трогать тот монет. Он, для него это примитивно, примитивна буквальность. И он предпочитал поднять уровень на совсем другом. Хорошо, это ни при чем. Тот монет давай, отдай Кесарю, ни при чем. А самое главное, отдай свое тело, свою жизнь Господу. И это гораздо сложнее делать, чем спорить, ой, я не могу трогать тот монет, потому что там есть образ Кесаря, я не могу это трогать. И вот я поэтому такой супер религиозный, супер духовный человек. Да нет. Иисус имел в виду, да нет. Это примитивность. Самое главное, отдать свое тело Богу. Давай все то, что у тебя есть, Богу. Да, но время уже истек.